Том 7, глава 5. Окончание царствования Федора Иоанновича. Значение Рюриковой династии. Смерть царевича Дмитрия в Угличе. Разбор известий об этом событии. Решение дела в Москве. Мнение народа. Кончина царя Федора. XVI век исходил. С его исходом прекращалась Рюрикова династия. В двух различных положениях, в двух различных странах следили мы за деятельностью потомков Рюрика и не могли не заметить основного различия в этой деятельности. Сначала мы видим их действующими в громадной и редко населенной стране, не имевшей до их появления истории. С необыкновенной быстротой Рюриковичи захватывают в свое владение обширные пространства и подчиняют себе племена, здесь живущие. Эту быстроту объясняет равнинность страны, удобство водных путей, малочисленность и особность племен, которые не могли выставить крепкого и дружного сопротивления, ибо не знали союзного действия. Каждое племя покорялось поодиночке. Ясный знак, что никакого единства между племенами не существовало, что это единство принесено князьями, и сознание о единстве народном и государственном явилось вследствие их деятельности. Они расплодили русскую землю и сами размножились в ней с необыкновенной силой. Обстоятельство важное, ибо оно дало возможность членам одного владельческого рода устроить себе множество столов во всех пределах громадной страны, взять в свое непосредственное заведование все важнейшие места. Не было потому необходимости в наместниках больших городов и областей, в людях, из которых могла бы образоваться сильная аристократия. Князья разошлись по обширной стране, но не разделились, ибо их связывало друг с другом единство рода, которое таким образом приготовило единство земли. Чтобы не порвалась связь между частями, связь слабая, только что завязавшаяся. Необходимо было это беспрерывное движение, перемещение князей из одной области в другую с концов отдаленных. Князья своими дружинами представляли начало движения, которое давало стране жизнь, историю. Недаром Мономах хвалился своим движением, большим количеством совершенных им путешествий. Движение неутомимое, было главной обязанностью князей в это время. Они строили города, давали им жителей, передвигали народонаселение из одной области в другую, были виновниками новых общественных форм, новых отношений. Все новое, все, что должно было дать племенам способность к новой, высшей жизни, истории, было принесено этим движущим началом, князьями и дружинами их. Они в своем движении столкнулись с греками и взяли от них христианство. Чтобы понять значение Рюриковичей и дружинных как проводников нового, людей, пролагавших пути исторической жизни, стоит только вспомнить рассказ летописца о появлении волхва в Новгороде. На вопрос епископа «Кто идет к кресту и кто к волхву?» народ, масса, хранящая старину, потянулась к волхву, представителю старого язычества. Князь же и дружина его стали на стороне епископа. Скоро, при описании смутного времени, мы укажем и на великое значение массы народной, охранявшей старину, когда движение пошло путем незаконным. Такова была начальная деятельность Рюриковичей. Понятно, что в эпоху этой начальной деятельности, при начале государственной зиждительности в стране, не имевшей прежде истории, не могло быть еще ничего прочного, определенного. Все было еще в зародыше. Начало, семена вещей сопоставлялись друг с другом без внутренней связи. Части, образовавшись, стремились еще жить особенную жизнью. При сильном движении, просторе, возможности уходить при первом неудобстве не было места никаким определениям, ибо на движущейся почве ничего построить нельзя. Главное право, главное ручательство в выгоде положения для члена общества, для члена известного сословия, заключалось в праве уйти, праве, которое основывалось на возможности ухода и прекращалось с этой возможностью. Столкновения интересов разрешались не общими определениями, но порванием отношений, уходом из одной области в другую, которая случайно, вследствие своей особой жизни, с особым правительством, на время представляла большие удобства. Отсюда господство временного, местного, личного, случайного над общим, господство, необходимое при слабости, младенчестве государства. Но государство росло, и из младенчества оно переступило на высшую степень, которая знаменуется сосредоточением, оседлостью. Эта эпоха сосредоточения необходима для утверждения сознания о государственном единстве, о единстве государственного интереса. Здесь части, области, лица должны отказаться от своей особной, своеобразной жизни и подчиниться условиям жизни общей. И когда потом при утверждении сознания о государственном единстве части получают большую или меньшую самостоятельность, самоуправление, то эта самостоятельность является уже вследствие государственных требований, является с непосредственным отношением к сосредоточивающей власти. Так, например, при Иоанне IV были даны откупные грамоты, установлявшие самоуправление в властях. Но отношение этих властей к царю вовсе не было похоже на отношение Новгорода или Пскова к прежним великим князьям московским. В эту эпоху сосредоточение Рюриковича вследствие новых условий, временных и местных, ибо главная сцена действия переносится с юга на север, переменяют свой характер и неуклонно ведут общество по новому пути. Из расплодителей земли они становятся собирателями земли. Из храбрых вождей дружин, любивших везде честь свою брать, думавших преимущественно об этой воинской чести, а не об упрочении себе движимых и недвижимых стяжаний, считавших неприличным копить имение, но все раздававших дружине, Рюриковичи становятся на севере бережливыми хозяевами, преимущественно заботившимися о промыслах, прибытках, крайне осторожными, не охотниками до решительных битв. И все на севере в эпоху сосредоточения принимает характер прочности, оседлости, вследствие чего земельные отношения, условливающие прочность, получают важное значение. Общество сознает различие земского человека, оседлого собственника, от вольного казака, представителя старины, старой эпохи без нарядного движения. Этому представителю старины трудно в новом обществе. Он уходит на простор, вольную степь, и там ждет случая вступить в борьбу с враждебным ему новым порядком вещей. Но эпоха сосредоточения, но государи московские сделали свое дело. Государство крепко, и казаку не осилить земского человека. Кончившее это второе дело свое, дело сосредоточения земли, династия Рюрика сходит со сцены. Царь Федор не мог сам управлять государством. Явился правитель, который вследствие произведенного прежними государями сосредоточения власти и ослабления могущества вельможных родов, мог легко, опираясь на свои близкие отношения к царю, осилить всех своих соперников. Достигнув первенства, Годунов должен был подумать о будущем, и будущее это было для него страшно, тем страшнее, чем выше было его положение настоящее. У Федора не было сына, при котором бы Годунов, как дядя, мог надеяться сохранить прежнее значение, по крайней мере, прежнюю честь. Преемником бездетного Федора долженствовал быть брат его Дмитрий, удаленный в Углич при воцарении старшего брата, удаленный советом всех начальнейших российских вельмож. Дмитрий рос при матери и ее родственниках, Нагих. Понятно, какие чувства эти опальные Нагие питали к людям, подвергнувшим их опале, с какими чувствами дожидались прекращения своих бедствий, своего изгнания, в каких чувствах Годунову и к людям ему близким воспитывали ребенка, который не умел скрывать этих чувств. За будущее должен был бояться не один Годунов. За будущее должны были бояться все те люди, которые были обязаны выгодами положения своего Годунову и лишались всего с его падением. А таких людей было очень много. Наконец, за будущее должны были бояться те люди, которых судьба, хотя и не была тесно соединена с судьбою Годунова, но по совету которых Дмитрий подвергся изгнанию. И к этим людям принадлежали все начальнейшие российские вельможи. И вот в мае 1591 года разнеслась по государству весть, что царевича Дмитрия в Угличе не стало, и понесся слух, что погиб он насильственную смертью от убийц, подосланных Годуновым. Летописцы так рассказывают подробности события. Сначала хотели отравить Дмитрия. Давали ему яд в пище и питье, но понапрасну. Тогда Борис призвал родственников своих Годуновых, людей близких, Окольничьего, Клишнина и других, и объявил им, что отравой действовать нельзя, надобно употребить другие средства. Один из Годуновых, Григорий Васильевич, не хотел дать своего согласия на злое дело, и его больше не призывали на совет и чуждались. Другие советники Борисовы выбрали двух людей, по их мнению, способных на дело – Владимира Загряжского и Никифора Чепчугова. Но эти отреклись. Борис был в большом горе, что дело не удается. Его утешил Клишнин. «Не печалься», – говорил он ему, – «у меня много родных и друзей. Желание твое будет исполнено». «И точно». Клишнин отыскал человека, который взялся исполнить дело. То был дьяк Михайло Битяговский. С Битяговским отправили в Углич сына его Данилу, племянника Никиту Качалова, сына мамки Дмитриевой Осипа Волохова. Этим людям поручено было заведовать всем в городе. Царица Марья заметила враждебные замыслы Битяговского с товарищами и стала беречь царевича, никуда от себя из хором не отпускала. Но 15 мая, полдень, она почему-то осталась в хоромах, а мамка Волохова, бывшая в заговоре, повела ребенка на двор, куда сошла за ними и кормилица, напрасно уговаривавшая мамку не водить ребенка. На крыльце уже дожидались убийцы. Осип Волохов, взявший Дмитрия за руку, сказал: «Это у тебя, государь, новая ожерельица». Ребенок поднял голову и отвечал: «Нет, старая». В эту минуту сверкнул нож. Но убийца кольнул только в шею, не успев захватить гортани, и убежал. Дмитрий упал, кормилица пала на него, чтобы защитить, и начала кричать. Тогда Данила Битяговский с Качаловым, избивший ее до полусмерти, отняли у нее ребенка и дорезали. Тут выбежала мать и начала кричать. На дворе не было никого. Все родственники ее разошлись по домам. Но соборный пономарь, видевший с колокольни убийство, заперся и начал бить в колокол. Народ сбежался на двор и, узнавший о преступлении, умертвил старого Битяговского и троих убийц. Всего погибло 12 человек. Тело Дмитрия положили в гроб и вынесли в соборную церковь Преображения. А к царю послали гонца с вестью об убийстве брата. Гонца привели к Борису, тот велел взять у него грамоту, написал другую, что Дмитрий сам зарезался, о небрежении нагих, и велел эту грамоту подать царю. Федор долго плакал. Для сыску продела и для погребения Дмитрия посланы были в Углич князь Василий Иванович Шуйский, Окольничий Андрей Клишнин, дьяк Елизар Вылузгин и крутицкий митрополит Геласий. Посланные осмотрели тело, погребли его и стали расспрашивать угличан, как по небрежению нагих закололся царевич. Им отвечали, что царевич был убит своими рабами, Битяговским с товарищами, по приказанию Бориса Годунова и его советников. но приехавший в Москву Шуйский с товарищами сказали царю, что Дмитрий закололся сам. Нагих привезли в Москву и пытали крепко. У пытки был сам Годунов с боярами и Клешниным. Но с пытки Нагие говорили, что царевич убит. Царицу Марью постригли в монахине и заточили в Иксинскую пустошь на Белоозеро. Нагих всех разослали по городам, по тюрьмам. Угличан одних казнили смертью, иным резали языки, рассылали по тюрьмам. Много людей свели в Сибирь и населили ими город Пилым, и с того времени Углич запустел.